РИА Новости. Подкасты.
Правда тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал вызовом для человечества, когда нужно худеть, а когда нет. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
Привет.
Мы эти все сложные вопросы обсуждаем.
Ой, да, мы обсуждаем, приглашаем разных экспертов и сталкиваемся с тем, что нет одной точки зрения на большинство проблем, но тем важнее наш подкаст, друзья, и тем правильнее делаете вы, что вместе с нами ищете эту правду тела, получая иногда даже, может быть, взаимоисключающее мнение, но если нет аксиом, тем важнее для нас, для всех, поиск правды.
То есть теоремы, да?
Есть теоремы, да. А сегодня знаешь, какая история? Вот не то, что аксиом, есть константа, да, есть константа, есть бич человечества. Мы видим сегодня, как много детей уже совсем даже, знаете, там, младенцев практически, что называется, тоддлеры, да, и дошкольников, потом школьников, подростков, страдают ожирением. Не просто полненькие или пухленькие дети, да, а дети с ожирением. Это будущие больные люди.
Ну, насколько я знаю, это вообще как бы медицинская статистика сообщает о том, что вот пандемия ожирения выходит на новый виток и охватывает все более и более молодых, ну, как бы людей и детей. А у нас сегодня в гостях наш гость, эксперт Виктория Вишнякова, нутрициолог, сертифицированный специалист ЮНИСЕФ по питанию детей, а также дважды мама. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Ну что, реально вот детское ожирение, как сказала Наташа, это вот прям чуть ли не бич и проклятие современности.
Абсолютно так. Это действительно, как вы сказали, пандемия. И с каждым Новым годом мы сталкиваемся даже не с тем же количеством, что было в прошлом году. То есть оно не просто не уменьшается, оно еще и растет от года к году и действительно молодеет. То есть уже ожирением действительно страдают дети и дошкольники, что самое грустное.
Можно сразу важный уточняющий вопрос. С какого момента ребенку диагностируют ожирение? Объясню, почему вопрос задаю. Если мы с вами посмотрим, не знаю, Тициана, Рембрандта, Микеланджело, то есть всех тех художников эпохи Возрождения, не знаю, Золотого Голландского века, которые изображали младенцев, мы всегда увидим не просто толстеньких, да, мы, ну, не побоюсь этого слова, видим жирненьких младенцев, да, а потом они вырастали вполне себе поджарых, ну, как, опять же, мы можем судить по живописи, да, как по документу, они вырастали в поджарых людей. И то есть есть такое ощущение, что вот эти вот кругленькие, толстенькие младенцы до года не были патологически, что ли, толстыми, то есть что это все потом куда-то уходит. Или уже можно в полгода посмотреть на ребенка и сказать: мамаша, что вы делаете?
Вы знаете, наверное, самый правильный ответ будет про то, что мы вообще не можем, посмотрев на ребенка, сказать, есть ли у него ожирение или нет, к сожалению. То есть если, например, у вас есть ребенок, который вам кажется, ну, таким плюшечкой такой приятной, и соседка или там мамина подруга вам подходит и говорит, что, слушай, какие-то складочки у него такие, он у тебя такой крупненький, и, наверное, у него лишний вес, ожирение, там, давайте-ка пересмотрите питание, то это, ну, просто ее личное мнение, и оно не должно быть руководством к действию. На самом деле ожирение – это диагноз, и установить его может только врач, ну, по комплексному обследованию. И если мы говорим про лишний вес, то, конечно, как патология, это встречается, наверное, у детей, которые уже знакомы, ну, с твердой пищей, то есть которым уже введен прикорм. И они имеют какие-то вкусовые пристрастия. Потому что если это просто пухленький ребенок, который хорошо ест грудное молоко, то его полнота такая, его округлости не должны быть тревожными. Мама не должна сокращать количество кормлений или как-то там, не знаю, переживать, что ему слишком много дает еды и что-то с этим делать. То есть вот в этом случае ситуацию абсолютно точно можно отпустить.
А когда не надо, что должно встревожить?
Нас должны встревожить только индекс массы тела. То есть если мы регулярно показываем ребенка педиатру в соответствии с теми возрастными коридорами, да, которые есть там во сколько-то месяцев, там, в год и так далее, регулярно посещаем врача, то врач нам делает измерение роста, возраста и веса ребенка и отслеживает эти показатели в динамике. Он может заметить как резкое увеличение веса и сказать, что, слушайте, ну, возможно, здесь есть какой-то сбой, а может отследить тенденцию, что, в принципе, ребенок достаточно регулярно много прибавляет и уже выходит за границы нормы. Тогда педиатр может диагностировать, что что-то у него с весом уже перебор за норму, и, наверное, требуется коррекция образа жизни или, наоборот, требуются какие-то дополнительные обследования, чтобы исключить другие заболевания.
Ну, то есть, когда мы начинаем беспокоиться? Где-то уже лет с полутора можно начинать беспокоиться, да?
Можно начинать, да, беспокоиться, но, опять же, если врачи нам не дают для этого повода, да, то есть говорят, что это, в принципе, возрастные особенности, то только по лишнему весу судить не стоит, потому что, на самом деле, дети растут скачками, и сначала они растут вширь и становятся такими крупненькими, толстенькими, упитанными, да, а потом они растут ввысь, у них происходит резкий скачок веса. То есть это не постоянная такая величина, что они вот равномерно, планомерно и вширь, и в рост идут. И возможно, что если ребенок сейчас набрал вес и таким кажется плотненьким, то, возможно, скоро у него будет скачок роста, и это действительно выровняется.
Ну, что раньше называлось «израсти», да? Говорили, вот ну, он, ну, был, да, плюс, да, он да. Изрос совсем, да, и стал худым. Слушайте, но что становится все-таки факторами, которые провоцируют ожирение у детей? Только ли питание? Или не только питание? Или гормональные проблемы?
Действительно, генетика и какие-то заболевания, например, эндокринные системы, могут приводить к ожирению. Но среди того количества детей, страдающих ожирением, и генетика, и заболевания не имеют никакой статистической значимости. То есть в большинстве случаев дети страдают ожирением не из-за сбоя в каком-то участке генов, да, а скорее из-за пищевых привычек и образа жизни, которые им навязывают, так скажем, родители.
Вот наконец-то кто-то у нас это сказал, потому что у нас зачастили сейчас как бы всякие любители генетики, которые пытаются нам рассказывать о том, что любая нормализация веса должна, значит, начинаться с генетического анализа и бла-бла-бла. Вот на самом деле, как вот мне рассказывали там те же самые честные эндокринологи, что врач может проработать как бы 20 лет в больнице на постоянной основе и за все эти годы ни разу не встретить человека, у которого вот значительные колебания веса происходят из-за каких-то генетических аномалий. То есть большей вероятности родиться там с сексуальными какими-то особенностями, там, с сексмешинством, с полиомиелитом или чем-то еще, чем получить вот этот генный дефект, который заставит тебя набирать вес.
Совершенно верно. Часто я встречаюсь с тем, что то, что родители вкладывают в понятие «это у нас семейное», или «это генетически», или «мы все такие вот в роду», это на самом деле не про гены, да, не про ДНК.
А про культуру, например, питания семейную?
Да, совершенно верно. Угу. То есть они имеют либо лишний вес, либо ожирение, и не считают нужным что-то менять в питании. Им кажется, что я ничего такого не ем, и вот у меня есть лишний вес. Они передают этот паттерн поведения детям. Дети, естественно, ну, склонны тоже теперь к лишнему весу, они его получают, и родители делают вывод. Ну вот, видите, это все гены виноваты.
А давайте перечислим то, что на поверхности. Вот подсахарить кашу, да, когда не надо.
Перекормить.
Перекормить, да, давай, доедай. Общество чистых тарелок, бррр. Да?
Да, да, да. То есть положить порцию, сопоставимую со взрослым, там, например, 2-3 котлеты, и сказать: давай,
ты ж мужик, доедай. Ты ж мужик, давай, ешь.
На самом деле есть классное большое исследование из Центра исследования детского ожирения, и там под контролем Минздрава США, кстати, проводилось, и там как раз-таки перечислены факторы, которые влияют на детское пищевое поведение и на ожирение, и во всех факторах там фигурируют в том или ином виде родители. И действительно, там подсластить кашу, как мы говорили, да, перекормить, это все в числе первых, а также там является такой фактор, как отсутствие, например, фруктов и овощей в доступности для ребенка, да, то есть дети скорее могут залезть в коробочку с печеньем, потому что, или вазочку с конфетами, потому что она стоит на видном месте. Но вот в холодильник и помыть яблоко, это, ну, уже как-то сложно, и они не делают этого.
А вот тогда же, наверное, формируется такое понятие, что ребенку вкусно, да, вот вкусненькое, то есть что для ребенка развлечение. Ведь если действительно ребенку предлагать там карамель или какой-нибудь там не очень качественный шоколад молочный с большим количеством жиров, а не яблоко, так его рецепторы и мозг так и запомнят, что вот это не очень качественное, полное жиром и с добавленным сахаром конфета для него вкусно, а яблоко там или груша, или курага какая-нибудь, это невкусно. Для него.
Да, совершенно верно. Поэтому я всегда активно призываю родителей читать состав даже на молочных продуктах и даже на тех продуктах, где написано там с 8 месяцев, с 4 месяцев и так далее. То, что номинально ребенку это можно, не говорит о том, что там нет добавленных сахаров, и те же творожки.
Важно, Вика, важно. Что мы должны там читать правильно? Расскажите нам, пожалуйста.
Мы должны обязательно обратить внимание, есть ли там сахар во всех его проявлениях, во всех его формах. То есть это может быть не только слово «сахар», но это может быть концентрат сока, сироп топинамбура, нектар агавы, неважно, мед, фруктоза. Это все варианты добавленных сахаров, варианты свободных сахаров. И как раз-таки это то, что ведущие мировые организации по питанию и по педиатрии рекомендуют в рационе ребенка избегать.
То есть купить в магазине для здоровья, между прочим, на прилавке для здоровья какой-нибудь сироп топинамбура или что-то бывает, финиковый сироп, и лить в кашу не надо так делать, да?
Не надо, да. Это не самая лучшая ситуация для питания. Действительно, то, о чем мы говорили, то есть ребенок привыкает к сладкому вкусу, привыкает к таким вот приторным каким-то особенностям, да, что должно быть такое в рационе. Потом обычные продукты, обычный кефир, обычная каша, обычная, там, не знаю, гречка, кажется ему уже невкусными, и он вот ходит по дому, ищет, где бы ему эти печеньки поскорее съесть.
А давайте я, кстати, небольшое ноу-хау расскажу по поводу чтения всех этих этикеток. Дело в том, что вот по правилам оформления состава продуктов, чем больший процент того или иного вещества находится в этом как бы продукте, тем ближе к началу он стоит. То есть, если сахар в списке компонентов идет, например, на втором или третьем месте, то в этом продукте очень много сахара. А если он где-то болтается в конце, ну, как бы тоже не очень хорошо. Но
ну и пусть,
бы,
все равно не так страшно.
Ну, да.
Совершенно верно.
Правда тела.
Слушайте, а сколько раз в день должен есть ребенок, вот пока он не подросток? И сколько раз должен в день есть, когда он подросток?
На самом деле нет каких-то однозначных исследований, которые нам могут сказать, что вот именно 3 раза в день или 5 раз в день это вот супер оптимально и дает бонусы для здоровья, а все остальное, ну, не очень здоровая история. Классическая раскладка – 3 основных приема пищи и 2 перекуса. Считается, что при такой раскладке дети могут получать все 5 пищевых групп, получать их в адекватном количестве, да, и не переедать, и не голодать при этом. Ну, в садиках мы тоже видим, да, что у нас детей кормят там со 2-м завтраком и с полдником. Но если ваш ребенок, например, есть чуть-чуть чаще или чуть-чуть реже, и при этом вы видите, что все у него в порядке с рационом, то есть он нормально растет и развивается по возрасту, то, наверное, специально его заставлять, там еще съешь полдник там обязательно, или там ты мало поужинал, поешь еще, но не нужно. Ест и ест.
Ну вот смотрите, мы можем дома как-то контролировать питание, потом мы отдаем ребенка в сад и в школу.
Вот
с чем мы там сталкиваемся сразу?
И вот что она там? Реальность.
Да-да-да, вот он, суровый мир взрослых.
Да, вы знаете, на самом деле это большая проблема, особенно для российских детских садов и школ.
Ну ладно, не надо. Вот в американских школах и детских садах все гораздо
все еще хуже,
чем у нас. Да, конечно.
Ты ходил в детский сад американский?
Ну
да.
Я просто изучал этот вопрос. Там в школах реально стоят автоматы с газировкой, которые можно... Ну, то есть в Америке нормальная ситуация, что подросток за день не выпивает ни одного там стакана просто воды или чая, он пьет только газировку. Не знаю, в Москве я такого не видел в семьях, честно скажу.
Кстати, сейчас Санпин вводит новые, ввел уже в конце ноября прошлого года требования по питанию в школах и садах. И как раз-таки там обязали вот эти вендинговые аппараты, которые стояли раньше, можно было купить сок, сникерс, там, не знаю, чипсы какие-то. Теперь в этих вендинговых аппаратах могут находиться только либо обычная вода, либо молоко из напитков и какие-то продукты со сниженным содержанием сахара. То есть такого, что там есть шоколадки и чипсы, больше нет. Это хорошая новость.
Ну, это здорово. Хорошо. Вообще, мы можем повлиять как-то на ситуацию, что наш ребенок в школах, в садах ест? Но в школе еще ладно, там можно там ребенку дать бутерброд на перекус, хотя тоже так себе решение, да? Но в саду-то точно мы не можем ничего сделать.
Не можем ничего сделать, и тут нужно либо выбирать сад, который более-менее свое меню адаптирует под требования современных норм по питанию детей, как-то адаптирует это.
А какие нормы по питанию детей? Какие должны задать вопросы или какие должны получить ответы, когда решили поговорить в саду о том, как мой ребенок будет питаться?
Наверное, самый первый вопрос, который мы должны изучить, это количество добавленного сахара. То есть, какая классическая ситуация? Каша с сахаром, компот, белый хлеб.
Запеканка.
И,
тоже
запеканка, да, и на полдник обязательно ватрушка или там что-то, какая-то булочка.
Ой, а я сейчас вспомню жуткую картину из детства. Это вот каша, куда бахают сливочное масло, и оно такое еще по кромке растекается чудовищно. Да.
А я вспомнила как раз вот эту булочку, которую давали на полдник. Такая, знаете, булочка, посыпанная вот чем-то таким белым, посыпанная сладким сладким. Да, сахар с маслом или с мукой, по-моему, эта посыпка делается.
А,
и она такая пружинища и сладкий чай.
Обалденно.
Кошмар. Угу. Но вкусно невозможно.
На самом деле, современные рекомендации от Американской академии педиатрии и Минздрава Великобритании предлагают вообще лет до 2 или до 4, как Минздрав Британии предлагает, вообще избегать добавленных сахаров. Я не знаю, насколько это реально в современном мире, но, по крайней мере, если мы приводим ребенка в ясли там, в 1.5 года или в 2, и видим, что у него в рационе уже там вот то, что мы сейчас перечислили, да, булочки на полдник, ватрушки, то, наверное, это не самая классная история. В садике можно либо договориться с воспитателем или там, с директором, да, о том, что мы будем приносить с собой в своем контейнере еду и греть, если вам охота заморачиваться с вот этим. Или мы можем отбалансировать питание в садике домашней едой.
Ну, компенсировать, да? Дома кормить ребенка здоровой едой, чтобы у него доля нездоровой еды была допустимо меньше.
Была,
да,
ниже. То есть мы можем, например, кормить его завтраком дома и переводить в садик уже
сытым,
избегая завтрака, да, и мы можем давать классный полноценный ужин и брать с собой полдник, например. Это может быть то же самое, что и в саду, только без сахара.
А что может быть перекусом на полдник? Что можно дать с собой ребенку или школьнику? Все равно же это будет бутерброд. Ну, чаще всего, да? Нет?
Ну, нет, почему? У нас это будет банан и кефир в удобной таре. Это может быть какие-то даже домашние классные печеньки. Это может быть горсть орехов. Это может быть тот же бутерброд с нормальным хлебом, сыром или какой-нибудь куриной там грудкой, если ребенок любит это.
Хорошо. Если привычки нехорошие, пищевые уже сформированы, да? Вот так вообще... Детство – это же такое стрессовое время, где все время кризисы. Там кризис с 3 лет, потом пошел в школу, потом гормоны заиграли, потом значит, стресс от окончания школы, потом какая-нибудь любовь несчастная, разборки с одноклассниками. Да? Дети так под давлением, под огромным находятся, но жизнь у ребенка тяжелая. А тут мы еще к нему значит, пристаем с тем, что давай ешь брокколи, давай, а не газировку пей. Ну как вот правильно-то, как ребенка мотивировать вообще к этому всему? Как ему не осложнить жизнь еще и едой?
А вот то исследование, о котором я вначале говорила, да, какие факторы влияют на ожирение. Оно вообще на самом деле все вертится вокруг роли родителя. И считается, что все, что делает родитель в своем пищевом поведении, это все так или иначе отпечатывается на ребенке. Если мы сами едим брокколи, любим брокколи и готовим его регулярно, там, 5 раз в неделю, например, на ужины, то ничего удивительного не будет в том, что ребенок тоже это будет есть, будет воспринимать это как нормальную еду, нормальную пищу. Если мы вдруг сами там любим сосиски, не знаю, макарошки, и все это залить кетчупом, и просто подбегаем в какой-то момент к ребенку и говорим, слушай, ну хватит уже есть всякую ерунду, тебе нужно расти, развиваться, поэтому на тебе банан, на тебе брокколи, и отложи в сторону чипсы, то это работать не будет. Мы так разрушим еще и какое-то доверительное отношение с ребенком. Мы ему и физическому здоровью не поможем, и психическое расшатаем.
Ну, конечно, предательство такое будет, да? То есть сами вот сидят, пиццу наворачивают и запивают.
А мне не дают.
Да.
Поэтому, мне брокколи. Мы можем начать с себя и свое питание в семье изменить в первую очередь, не трогать ребенка, а потом он уже подтянется. Я понимаю, что это не очень простое решение, не всем родителям нравится, но в случае, вот, когда мы сами привыкли есть, что попало, и хотим переделать ребенка, уж лучше тогда уже оставить все как есть. Пусть уже есть, что попало, по крайней мере, мы не будем с ним рушить детско-родительские отношения.
Вы не будете в его глазах лицемерами.
Да.
Ну, тоже так решение неоднозначное, потому что, ну, как наблюдать, как твой ребенок, если, допустим, там уже ожирение, да, это наблюдать, как твой ребенок летит в тарары вот этих нарушений пищевого поведения, которые в том числе и, может быть, психологической какой-то патологии. И
ой, вот слушай, Наташ, я тебя умоляю.
Вот. Тогда можно работать с собой.
Да нет, ну, во-первых, мне кажется, что ситуация, вот когда какой-то родитель в простоте душевной, он очень заботится о своих детях, но при этом тянет на себе груз пищевых традиций из прошлого, и у его ребенка случается ожирение, ну, эта ситуация маловероятная, потому что чаще всего родители используют еду и вкусную еду как инструмент манипуляциями детьми, как попытка их к себе привязать. Ну, вот возьмем... Ну вот самый простой стереотипный образ из массового кинематографа. Мама уезжает куда-то по делам, оставляет детей с отцом. Папе нужно наладить с детьми общение, потому что он мало уделял им внимания. Что говорит папа? Ребята, давайте закажем 3 пиццы на дом. Да? И это общая практика. Но, на самом деле, точно так же действуют и мамы. Поэтому, ну, и, вот мне
и
кажется,
бабушки.
Если... И бабушки.
Ну, бабушки, да-да. Принести вкусненькое, да? Что
конечно.
Купила? Купила вкусненькое.
Если говорить об этой проблеме всерьез, то мне кажется, что, ну, надо тогда сказать, что в огромном количестве семей нет как бы близости между детьми, нет понимания между детьми и родителями, нет реального интереса в их общении. И все это пытается компенсироваться как бы едой и зажорами. И чаще
подожди,
всего...
Подожди, ты сейчас прямо... антиэволюционные вещи говоришь. Вот смотри, вот я считаю, что
это.
Есть социальная линия, есть эволюционная линия. Социальная линия мы с тобой много раз в наших эпизодах в нашем подкасте поднимали, говорили о том, что мы первое наевшееся поколение и так. Долгие годы, там любой праздник, да, праздник это когда
застолье.
Мы... Да, и мы не просто застолье, а мы и деньги откладываем. И во времена моего детства, когда вкусная еда была дефицитной, все это запасалось заранее. Я помню, как у нас там хранилась копченая колбаса в морозилке, чтобы до Нового года долежала. Сервелат, купленный специально, достали к столу, да? Вот эти жирные салаты и так далее. И праздник, конечно, что такое праздник? Ну, это просто знак равно... Это богатый, обильный, очень калорийный стол. Это социальная история, которая связана с травмами нашего общества и с разными периодами. А есть эволюционная вещь. Ты сам меня навел на эту мысль, когда стал говорить про отношения. Послушай,
так.
Мы давно знаем, что когда ты сидишь за столом с человеком и вместе ешь, ты с ним примиряешься. Но так устроено. Разделенная трапеза, да, разделенная еда, это всегда очень важный психологический, эмоциональный фактор, очень важное обстоятельство. Если мы сели за стол, мы уже смягчились, да, если мы там в ссоре или безразличны друг другу. Ну, правда, не зря же переговоры тяжелые проходят часто за ужином и за обедом и прочее. И вот это вот, мне кажется, если от первого нужно отучаться, вот мне так кажется.
Да нет, душевно за столом можно и салата поесть там, и вареного мяса. Я немножко про другое. Опять-таки, мы же то же самое на наших подкастах говорили, что как бы еда, сладкая еда, жирная еда – это самый доступный и дешевый из видов досуга.
Быстрый углевод, который дает эндорфины цветущие.
Конечно, который, да. Поэтому, когда папе жалко денег сыну на велосипед, потому что он их потратил на диски или на какую-то новую кредитованную машину, которая особо не нужна, он дает детям мороженое. Когда как бы, ну, мама на что-то еще потратила, и там нет денег оплатить ребенку секцию или выехать всем вместе на выходные куда-то в лес, потому что тоже недешевое удовольствие там покупкой и кроссовок, и амуниции, и прочее, как бы случаются вот эти зажоры перед телевизором, да, поэтому, как бы, на мой взгляд, перекормка детей – это всегда, с одной стороны, попытка компенсировать нехватку любви, которую они недополучают в семье, с другой стороны, попытка на них тупо сэкономить.
Жестко. Хорошо.
Да, Вик, грустно.
Дайте нам тогда, пожалуйста, может быть, в качестве вывода какие-то вот основные правила, которые должны усвоить родители, а также бабушки и дедушки детей, чтобы не допустить или там купировать вот это вот ожирение у ребенка.
В первую очередь, я думаю, что нужно начинать с прекращения перекармливания, да, и уговаривания, да есть, и поесть еще раз. В этом стремлении не дать ребенку побыть голодным, мы иногда доходим до крайностей. Вторая важная вещь – это прекратить поощрять едой. То есть то, вот о чем сейчас Илья говорил, про то, что компенсировать любовь, какие-то тяжелые, может быть, эмоциональные переживания, заткнуть эту дыру едой, ну, не стоит. И если ребенок там, я часто вижу, в колясках едет ребеночек там, да, и как-то себя беспокойно ведет, и мама ему: на тебе печеньку, только сиди тихо. Вот от таких вещей тоже нужно отказываться. И не стоит награждать едой за какие-то достижения в школе, за то, что ребенок доел суп, за то, что ребенок, не знаю, хорошо себя сегодня вел.
А, точно, съешь суп, получишь мороженое. Да,
да? Или ты там сегодня не баловался, мы поэтому пойдем и купим тебе там печеньку или мороженое. Вот это не нужно. Еда – это просто еда. А любовь, не знаю, твою любовь мы показываем другими путями, и скуку мы решаем тоже другими путями.
Мне кажется, исчерпывающе.
Я еще хотел бы заметить, что вот, ну, когда я учился на тренера, у нас был отдельный такой подкурс про работу с подростками, и обращали внимание, что вот действительно, как Виктория правильно сказала, дети стремительно растут, и даже без лишнего веса, когда там дети там за одно лето там вымахивают, на 5-7 сантиметров они могут подняться, у них увеличивается вес и увеличивается нагрузка на суставы. Поэтому очень важно, чтобы дети занимались регулярно какой-то физической нагрузкой, укрепляя суставы, иначе, когда начнется этот период стремительного роста или тем более набор веса, они они могут получить как бы, ну, проблемы, которые спустя десятилетия вот обернутся всем набором заболеваний, которые уже тоже стали проклятием нашего века.
Безусловно, в точку.
Еда – это просто еда. Любите друг друга без всякой еды. Особенно приучайте к этому детей. Об этом нам говорила сегодня Виктория Вишнякова, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов, сотрудников пищевой промышленности, сертифицированный ЮНИСЕФ, специалист по питанию детей.
Аллилуйя. А я призываю вас рассказывать свои истории и присылать нам вопросы на почту podcastsobakarian.ru или в директ инстаграма re_podcasts. Удачи!
Подписывайтесь на «Правду тела».
«Правда тела».
«Правда тела». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Правда тело.